Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую заключительную часть беседы библеиста Андрея Сергеевича Десницкого на тему «Пост в Библии». Лекция записана православным порталом «Предания».
Мы встречаем в Ветхом Завете и, конечно, в Новом тоже другие пищевые ограничения. То есть пост – это ограничение во времени. А может же быть ограничение в наборе продуктов без относительно ко времени, да? Чего не есть в принципе. И в Ветхом Завете мы их встречаем очень много. Все пересказывать даже не буду. Я здесь процитирую синодальный перевод, чтобы лишний раз показать, что он явно недостаточен для современного читателя. Да. Вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыты, и на копыты глубокие разрезы, это одно и то же, то есть явно раздвоены копыт, который жует жвачку. Ну, жует жвачку, понятно, мы люди городские, то есть коровы жуют жвачку, они не сразу переваривают, а проглатывают, потом отрыгивают и пережевывают еще. Значит, только сих не ешьте из жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыты. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыты у него не раздвоены. Вот первый ляп синодального перевода. И из имеющих раздвоенных копыты не ешьте верблюда, потому что у него не раздвоены копыты. Да? То есть получается, что одновременно у него раздвоены, не раздвоены. Не чисто для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыты у него не раздвоены. Представили все тушканчика. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыты у него не раздвоены. И рога у него ветвистые. Это, конечно, ляп синодального перевода. Имеется в виду, что у них нет раздвоенных копыт. Да? Что подушечки и лап не являются раздвоенными копытами. Так лучше перевести. Да? Вот. У тушканчика и у зайца. То есть правило понятно, да, можно есть тех, у кого два признака совпадают, это раздвоенные копыта и жующие жвачку животные. И второе правило, их гораздо больше, я все не перечисляю, но только самые такие яркие и понятные. Из всех животных, которые в воде, животные имеют сюда вообще живое существо. Есть из них, у которых есть перья и чешуя в воде, опять-таки в воде перья, я не очень себе представляю, это вряд ли дельфины, но имеется в виду плавники. Плавники и хвост, у которых есть перья и чешуя, тоже два признака. Плавники и чешуя в воде, в морях или в реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, скверно для вас. Да? Довольно странные правила, нелепые. Очень часто задают вопрос, какая разница. Но для древнего человека, очевидно, были какие-то в этом смыслы. И объяснить это можно попытаться разными путями. Ну, во-первых, самые простые практические причины. Свинина, во-первых, более всего опасна. Всякая хозяйка знает, что свинину надо готовить хорошо. Говядину, например, можно есть с кровью, да, недожаренную, ничего страшного. А свинина должна быть обязательно дожарена или доварена там, до хорошей кондиции. И портится свиное мясо очень быстро. И хранить его трудно. А что касается всевозможных фрутти ди маре, все вот эти вот лагусты, кальмары, которые сегодня считаются абсолютно постными, то они, конечно, особенно коварны, их есть можно только свежими, да, ну или только что замороженные, но тогда кто их мог заморозить? И они очень легко портятся, среди них довольно много ядовитых, то есть с фрутти ди маре все довольно опасно. Рыба-то более-менее еще понятно, что такое, да, а вот если что-то там такое ползает с клешнями или совсем без ничего, или моллюск какой-то по дну, то кто его знает, не ядовит или он, лучше его не есть. Да? Очень простое практическое правило. И пропадет он, протухнет очень быстро, если его даже есть можно. А когда в пустыне или когда далеко от моря, а израильтяне не были мореплавателями большими и жили в основном все-таки в Нагорьях, и в пустыне, в полупустыне бывали, то там, конечно, это все абсолютно непригодная пища. Вот, но есть и другое объяснение, связанное с когнитивным подходом. То есть это, ну, такое современное направление в гуманитарных науках, то есть представление о мире, оно возникает, исходя из некоторых прототипов, да? Мы представляем себе любую категорию через какой-то прототип. Вот если я скажу «дом», каждый мысленно нарисует себе в голове домик, четыре стены, окошко, дверь, крыша, труба, из трубы дым идет. Хотя, в принципе, роскошная вилла или вигвам индейца – это тоже дома, да? Но мы не думаем о них, когда мы говорим «дом». Точно так же, когда мы говорим «рыба», мы не представляем себе, допустим, угря, хотя копченый угорь – это очень вкусно. Мы представляем себе какого-нибудь карася, там, щуку, да, вот рыбу с чешуями и плавниками, с чешуей и плавниками. И основное животное, которое человек ест, это копытное животное, правда? Мы не едим кошачек, собачек, нет, ну, китайцы все едят, но, в принципе, вот такое животное, которое забивают и едят, это копытное животное в идеале, это животное, жующее жвачку и имеющее раздвоенное копыто. И тогда получается, что здесь подход такой когнитивный. Вот ешьте прототипических представителей своей категории, копытных и рыб. Да? А всех, которые то ли копытные, то ли не копытные, всех, которые то ли рыба, то ли какой-то слизняк морской, есть не надо. Можно и так-то понять. Тем более, что в ограничениях ветхозаветных очень много такого подхода. Например, сегодня нам кажется абсолютно безумным, что прикосновение к мертвому телу оскверняет человека, даже на похоронах родственников, да? Что женщина нечиста после месячных и после родов. Кстати, в православной практике до сих пор после родов считается нечистой. Да? Что плохого она сделала, родив ребенка? Да? Но здесь происходит переход границы, да? Между миром мертвого и миром живого. Или между миром несуществующего человека и существующего. Переход границы, связанный с кровью, со стечениями, с какими-то телесными явлениями, которые обычно не происходят. И это потенциально опасно для древнего человека. Вплоть до каких-то странных вещей. Почему-то нельзя носить одежду из льна и шерсти. Вот кто сегодня носит одежду не из чистого льна или чистой шерсти, или чистой синтетики, а носит в каких-то сочетаниях, сколько-то процентов там вискозы или чего-то, тот нарушает ветхозаветный запрет ткать только из одной материи ткань, да? Опять-таки, скорее всего, связано с тем, что нельзя смешивать вещи. Они знали две основных ткани – лен растительная, да, и шерсть животного происхождения. Их нельзя смешивать, потому что это два разных мира. Вот, и весьма вероятно, что вот этот подход, он проявляется здесь. Свинья вообще-то копытная, но нетипичная. Да? Жвачку не жует, вообще выглядит не так, как выглядит нормальное копытное животное. Да? Заяц еще менее похож на него. То же самое все эти фрутидемары. Да? То есть все то, что где-то, в принципе, вроде можно засчитать, а можно не засчитывать, потенциально опасно, лучше этого не трогать. Второе объяснение вот такое. Но можно сказать проще, это просто табу. У табу, а в древних обществах всегда есть табу, они у нас, кстати, есть тоже. Там не свести дома, не плюй через левое, не передавай левой рукой свечки, не делай того, всего огромный список вещей, которые нельзя делать, в которых нет абсолютно никакого логического обоснования. Ну, потому что человек, очевидно, так устроен, он сам себе придумывает табу, если он их не находит. Стали делать тротуары с плиткой, да? Я сразу вспомнил про то, что очень многие дети, включая меня самого, когда шли по плитке тротуарной, нам никто этого не объяснял, но мы старались не наступать на границу между плитками. Я не знаю почему. Это какой-то бред, но тем не менее. Вот, может быть, у многих это тоже бывало. Почему-то вот если наступаешь на плитку, ты должен наступить на плитку одну, не на две. Да? Может быть, тоже такое представление о прототипе. Идя по плитке, можно только с одной плитки на другую переходить. А наступать на границу опасно почему-то. Или это какой-то древний инстинкт, что из щели может вылезти там какая-нибудь скалопендра, я не знаю, и укусить, да? Я не знаю, но правда вот устойчиво воспроизводящийся образец поведения, если есть плитка, если она достаточно крупная, не наступая на швы. Вот. И, конечно, за всеми этими ограничениями есть более высокая идея, это представление о нечистоте и святости с другой стороны, да? Древний человек во многих культурах и в Ветхом Завете абсолютно мог находиться в одном из трех состояний. В состоянии святости, в котором он может приступать к Богу в той форме, которая ему доступна, может участвовать в обрядах полностью во всех, в обычном состоянии, в котором он может жить, как мы все живем, но не может, там, скажем, входить в святилище, он не осветился. И в состоянии нечистоты, если с ним что-то произошло. Это не обязательно грех, это может быть там телесное какое-то истечение, прикосновение к мертвому телу, прикосновение к нечистому животному, случайное даже, да, оно его выводит в состояние нечистоты, когда он не должен соприкасаться с миром чистого, да, пока он не омоется, не очистится. И, конечно, это все на уровне каком-то очень примитивным, но можно сказать, что, наверное, это воспитывает в человеке представление о том, что есть грязь и чистота, которая потом перерождается в моральное некое представление нравственное. Да? Вот три таких как бы основных объяснения. Перешло ли это в Новый Завет? Нет. И причем это было предметом споров в Новом Завете. Довольно мало говорится о спорах внутри христианской общины. То есть много говорится о всяких чрезвычайных ситуациях, когда творится безобразие, да, это безобразие надо пресечь. Или появляются какие-то проповедники лжеучения, их надо прогнать. Да? Даже не, обычно непонятно, что они, собственно говоря, проповедуют. Но один спор описан в невероятной подробности, в основном в книге Деяний, но и в посланиях он тоже разбирается, причем несколько раз. Это спор о том, надо ли христианам соблюдать пищевые ограничения Ветхого Завета. Причем, как вы понимаете, наиболее актуален этот вопрос не для иудеев, которые привыкли их соблюдать, собственно, для них это не вопрос вообще. Мы, в отличие от китайцев, не едим, например, собак. И нам было бы очень странно, если кто-то сказал нам, что собак вообще-то можно есть. Спасибо, не надо. И в Новом Завете возникает спор, когда появляется большое количество обращенных из язычников, не соблюдавших ветхозаветные пищевые ограничения. И одни говорят, раз они стали наследниками Авраама, то они должны соблюдать ограничения, которые касаются иудеев. А другие говорят, нет, это не спасительно, не нужно, и ни в коем случае не нужно это даже говорить о таких вещах. То есть даже не то, что нельзя оставить на их усмотрение, а нет, если вы будете соблюдать эти ограничения, вы тем самым надеетесь на закон, а не на спасение от Христа. Ну и целая история, Деяния в 10 главе этой истории рассказана, а потом в 12 она еще раз пересказана, то есть это настолько важно в Ветхом Завете, когда скинию, Господь показал Моисею, как строить скинию. Сначала подробно он ее расписал, а потом подробно описывается, как сделали. И повторяется все слово в слово. Только сначала как проект, а потом как описание. Так и здесь. Сначала как событие, а потом как рассказ. Значит, что это невероятно важный эпизод. Самый, может быть, важный во всей книге Деяний. Когда апостол Петр у сотника Корнилия, у римлянина в доме, не иудея, и он хочет покушать, в это время ему готовят еду, он молится, и в видении ему подают некое вот вместилище с разного рода нечистыми животными, которых ему противно даже думать, что он их будет есть, да? И он говорит, я не ел ничего скверного или нечистого, и был ему глаз, что Бог очистил, того-то не почитай нечистым. Конечно, в буквальном смысле слова это про пищу. В переносном смысле слова это про сотника Корнилия, про римлянина, которого кто-то из иудеев мог считать нечистым. Но нечистота, она же подразумевает, что с этими людьми нельзя есть за одним столом. Да? Очень архаичное представление. Но, кстати, в наших тюрьмах, когда вот там с опущенными нельзя есть из одной миски, да? Потому что они нечисты. И это абсолютно архаическая картина, да, то есть для иудея, и вообще для любого, на самом деле, человека, помните Иосифа и его братья, когда братья пришли к Иосифу, они пировали, но ели за разными столами, потому что египтянам и евреям нельзя есть за одним столом, они же нечисты друг для друга. Вот, так и здесь, конечно, наверное, Петр так думал, вообще, стоит ли ему в доме Корнилия есть, крестить-то его, пожалуйста, а можно ли с ним за один стол садиться? И тут ему Господь говорит, да ты вообще можешь есть все. Не то, что с этим Корнилием за одним столом, а вот, пожалуйста, прямо сейчас какую-нибудь ящерицу зажарь и съешь. И это, конечно, означает полную отмену всех этих запретов, одновременно отмену запретов на общение между христианами из иудеев и язычников. Да, потому что иначе, получается, они вместе за один стол не могут даже сесть. И, скажем, в Евхаристии, в преломлении хлеба они не могут вместе участвовать тогда, да? Это же делалось не отдельно, где-то в храме, которого еще не было особым образом. Это делалось просто за ужином, за обычной трапезой. Вот. И потом это становится предметом разбирательства на апостольском соборе. Первым, который описан в 15 главе Деяний, делается решение угодно Святому Духу и нам, то есть вот не просто мы считаем правильным, а угодно Святому Духу и нам, формула, которая потом будет в соборных решениях в позднейшее время, не возлагает на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного, то есть того, что принесли в жертву идолам, ритуальная пища, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Одновременно сюда идет блуд и не делать того, чего сами не хотите, то есть нравственная категория, причем абсолютно универсальная, да, и понятно, что это всегда и везде. Но почему здесь идоложертвенная, кровь и удавленина? Это интересный вопрос, потому что идоложертвенная, понятно, это языческая пища, потом апостол Павел будет это разбирать подробнее, будет, кстати, еще более либерален. А удавленина – это животное, которое удавили, несли в кровь, не спустив. И почему именно такое отношение к крови, понятно, потому что в Ветхом Завете задолго до Моисея об этом говорится в связи с Ноем. После Нового потопа дается всякая животная пища людям, да, но не кровь, потому что кровь – это носитель жизни, и кровь, она принадлежит Богу. Поэтому, поскольку Ной не еврей был, да, а предок вообще всего человечества, поэтому правило для Ноя, но правило для всех. И, строго говоря, для христиан запрет на вкушение крови сохраняется. Единственный пищевой запрет. А многие, кстати, православные, протестанты абсолютно всерьез к этому подходят. Отсюда, кстати, запрет некоторых конфессий на переливание крови. То есть, когда тебе переливают чужую кровь, ты ее как бы съедаешь. Да? Как? Ну, если тебе поставили капельницу, значит, это все в твою кровь выходит, да? А что там, лекарство или глюкоза, или кровь другого человека, это уже технический вопрос. Вот, я знаю, что, например, абсолютно всерьез протестантские общины на Крайнем Севере обсуждали вопрос, можно ли пить кровь этим самым народностям Крайнего Севера, у которых оленья кровь – это единственный источник витаминов почти круглый год. Фрукты им там не по карману, да и мало их завозят. Ягоды бывают только летом и недолго. А всю зиму они пьют свежую оленью кровь и добывают из нее витамины, да, для организма необходимые. И, насколько мне известно, решили положительно, поскольку это вопрос, ну, буквально жизни и смерти для них. Что, дескать, в апостольские времена такая ситуация была не предусмотрена, поэтому вот конкретно этим оленеводам Крайнего Севера можно, а вообще, конечно, нельзя. Вот, собственно говоря, что мы видим по поводу этих ограничений в Новом Завете. Ну, давайте перейдем к последней части. Что у нас? Ну, здесь наверняка все уже слышали так много раз, что мне особо много говорить не придется. Я только скажу несколько очень кратких мыслей от себя лично. Не будучи специалистом ни в области постных практик, и в области истории христианской аскетики, и чего-то подобного, такие специалисты есть, можно спросить их. Глядя только на библейские и некоторые ранние христианские тексты, мы видим, что пост всегда существовал. Но формы его варьировались, причем сильно. И ни про одну из этих форм, ни про одну из этих практик нигде не сказано, что она установлена напрямую Богом. Везде это установление человеческое. Но те, кто разбираются в истории Средневековья, как раз говорят, что, скажем, православные традиции постные уставы тоже бывали довольно разными. А я об этом не буду говорить, поскольку не разбираюсь. И что сегодняшние абсолютно однозначные рекомендации, какой день что есть, это лишь одна из существовавших форм. Ну, понятно, что есть и что-то общее. Любая форма поста в Библии понимается как инструмент смирения. Причем не менее важная часть здесь – это как раз социальные связи. Да? То есть то, что в пост ты разрушаешь ярмо, несправедливость, одеваешь раздетого и так далее, да? И что это, собственно говоря, главное условие поста. А что касается пищевых ограничений, они всегда вторичны, они всегда были, но всегда понимались как нечто вторичное по сравнению со смирением человека, и смирением не «я хуже всех, я хуже всех», а смирение как умаление себя, да, как готовность то, от чего ты отказался, отдать другому. И при этом, да, человек не ест, или ест мало, и не все. И мне кажется, что даже в библейских текстах мы видим три основных подхода, которые мы встречаем, безусловно, и в современной практике постной тех, кто постится. А первое, самое простое, это ритуал. То есть соблюдается некоторое правило, потому что это правило существует, соблюдается некая форма, потому что эта форма есть, и не наше дело рассуждать. А второй подход связан с аскетикой, как с некой школой. Человек соблюдает пост так же, как он делает упражнения, да, или там пишет прописи, или делает зарядку. Ему нужно научиться чему-то, и для этого обучения он совершает такой ряд стереотипных действий, которые могут быть сами по себе тяжелые, некомфортные, утомительные, скучны, но они дают некий навык, который впоследствии оказывается полезным. И третий подход, который тоже в Библии абсолютно ясно дан, это пост как инструмент, как некий способ добиться определенного результата, в частности, пост как инструмент восстановить отношения с Богом и вложить свои слова ему в уши. И тогда понятно, что любым инструментом пользуются, с одной стороны, определенным образом, с другой стороны, никогда по шаблону. Да? Невозможно описать, как забивать гвозди молотком. Понятно, что надо бить головкой молотка по головке, по шляпке гвоздя, да? Но сколько раз ударить, с какой конкретной силы, это зависит все-таки от того, какой гвоздь, какой материал мы загоняем, и что мы хотим, картину повесить или две доски намертво прибить друг к другу. Вот, и, наверное, исходя именно из такой разнообразной, из разнообразных способов использования, из разнообразия целей, как раз библейский текст практически ничего не говорит о конкретных формах поста, менее всего о пищевых, но принимая за самое очевидное, что, вообще-то говоря, пост – это значит не есть, а иногда и не пить, да? Но это уже та информация, которая у человека в голове как бы есть. Вот как раз у Илариона Троицкого в этой его небольшой статье «Постное и пост» есть некоторые, лишь некоторые рассуждения на ту тему, что постепенно в опыте христианской жизни понятие о посте как о полном воздержании, но кратковременном, сменилось представлением о постном. Да? То есть началось такое размывание. Вот, скажем, в Библии пост – это что-то короткое, но очень суровое. Вместо этого, с одной стороны, расширим его рамки, а с другой стороны, снизим требования, да, потому что 40 дней не есть невозможно. Вот, и дальше уже начинается всякая институциализация вот этой практики, да, то есть это обрастает определенными правилами и подобным, там увеличивается число постов, потому что в древней практике среда и пятница с самого начала, абсолютно. Пост перед Пасхой тоже, но не 40 дней, а там варьировалась практика, еще раз, я здесь не специалист, а все остальное это сильно позже. Собственно, все, что я хотел предложить сегодня вашему вниманию. Да, я понимаю, что из этого очень легко можно сделать кучу разных выводов. Например, так что, сосиски можно? Вот я уже ответил на этот вопрос. Если подходить с позиции библейской, да, то для христианина есть один запрет – вне зависимости от времени, от вкушения крови, да? Всегда и везде, и для всех. Там, как вы хотите к этому относиться, это ваше дело. Все остальные разговоры на тему «можно и нельзя», они абсолютно не на Библии основаны. Я не говорю, что они плохие, что они не нужны, но в Священном Писании они никакой поддержки не встречают. Наоборот, там довольно много и подробно в Новом Завете сказано о том, что можно все и всегда. Второй вопрос, который вы можете задать, так что, не надо поститься? Ответ будет опять отрицательным. Совершенно точно в Новом Завете сказано, что надо. Да? Но как конкретно оставлено, очевидно, на усмотрение самих христиан. Вот как это решать, да? Сказать ли, ну, церковь за нас уже это решила, у нас есть готовые формы, мы им следуем. Сказать ли, ну, Новый Завет дает мне свободу, я ей воспользуюсь. Это уже, мне кажется, каждый решает для себя. Или там какое-то сочетание этих разных факторов, да? Во всяком случае, совершенно точно, я уже некоторое время каждый раз ко мне спрашиваю, что вот ты там специалист о Библии, ну расскажи мне сегодня постный день, а можно? Я говорю, воровать нельзя, лгать нельзя, убивать нельзя, а это все можно. Да? То есть это не вопрос можно или нельзя, это вопрос чего-то другого. У нас, к сожалению, это обычно переводится в плоскость можно или нельзя, и, конечно, хочется что-то побольше можно, С другой стороны, понятно, что по большому счету, конечно, нельзя. И вот человек живет в этом состоянии некоторого невроза, да? Но мне бы хотелось, единственная, может быть, цель этой лекции, которая состоит из полных банальностей, что если попробовать немножко на это по-другому взглянуть, не спрашивать себя, молотком по гвоздю можно лупить, нужно лупить, сколько раз нужно лупить и так далее, а понять, что это инструмент, которым, без которого этот гвоздь невозможно забить стену, да? Но и жесткого алгоритма забивания гвоздя тоже на самом деле не существует. Значит, на всякий случай, поскольку очень любят люди выдергивать все из контекста, я скажу, чего я не говорил. Я не говорил, что пост не нужен, я не говорил, что можно есть все, всегда. То есть я это сказал, но сейчас это очень легко вырвать, с этим бегать и кричать, а он сказал, что можно есть все. Можно все. Другой вопрос, чего мы хотим и как мы этого добиваемся. Да? Вот если повернуть с этой стороной вопрос о посте, то мне кажется, ответы в Библии есть. Как добиться того, чтобы получить исцеление, чтобы воссиял твой свет, праведность твоя пошла пред тобою, а слова Господня за тобой. Да? Вот это вот рецепт не постного кексика или супчика, что вкусно, да, полезно и благочестиво, но именно вот рецепт стяжает праведность и славу.
Вы слушали вторую заключительную часть беседы библииста Андрея Сергеевича Десницкого «Пост в Библии». Беседа записана в лектории православного портала «Предания». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!